Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Анна Баркова. Волжская тоска моя татарская, давняя и древняя тоска, доля моя нищая и царская, степь, ковыль, бегущие века, по соленой казахстанской степи шла я с непокрытой головой, жаждущей травы предсмертный лепет, ветра и волков угрюмый вой. Так идти без дум и без боязни, без пути, на волчьи, на огни, к торжеству, позору или казни, тратя силы, не считая дни. Позади колючая преграда, выцветший когда-то красный флаг, впереди погибель, месть, награда, солнце или дикий гневный мрак. Гневный мрак, пылающий кострами, то горят большие города, захлебнувшиеся в гнойном сраме, в муках подневольного труда. Все сгорит, все пеплом поразвеется, отчего ж так больно мне дышать? Крепко ты сроднилась с европейцами, темная татарская душа. Прямо скажем, имя Анны Барковой не общеизвестное, хотя с такой фамилией быть поэтом не мудрено. Но Анна Александровна к знаменитому русскому охальнику XVIII века Ивану Баркову никакого отношения не имеет. Она из простых, совсем простых. Андрей, давайте так и начнем с биографии Анны Барковой. Биография это сразу ставит вещи на свои места.
Ой, вы знаете, Иван, но биография Анны Барковой – это практически история нашей страны 20 века. Здесь достаточно сложно взять и вот просто сказать, вот родилась, жила, училась. Родилась она в Иваново-Вознесенске, где ее отец, кстати, работал швейцаром, чего по различным записям дневниковым и свидетельствам немногочисленных ее доживших до наших дней друзей или очевидцев, в общем-то, она ему простить не могла. Она считала, что это недостойная работа, тем более, что за плечами были предки, деды, прадеды, волжские бурлаки, романтика и так далее.
Да, я вспоминаю, да, что в русской литературе лакей, то есть швейцар, был, и он, конечно, сильно подпортил биографию своему знаменитому в свое время сыну. Я, конечно, имею в виду Демьяна Бедного, которого Есенин в одной из своих злых эпиграмм назвал не случайно Ефим Лакеевич Придворов.
Совершенно верно.
Придворов, это была его подлинная фамилия. Но это, повторяю, не случай Барковой. Баркова преодолела своего отца, правда, Андрей?
Я не знаю, она его отвергла. Раз отвергла, то, наверное, не преодолела. Учитывая, что он возникал в ее стихах, и вообще ее семья всплывала в некоторых стихах, довольно горьких стихах, я думаю, что до конца не преодолела. Ну да бог с ней, в конце концов, не ее семейные отношения мы разбираем. С 1918 года Анна Баркова сотрудничала в Ивановской газете «Рабочий край», где ее непосредственным начальником был в будущем знаменитейший наш критик Воронский. По некоторым данным, именно Воронский и стал той движущей силой, которая в итоге и заманила в Иваново-Вознесенск Луначарского. Потому что Воронский стал писать о том, что вот именно в Иваново-Вознесенске и бьет ключом та новая литературная жизнь, то новое искусство, которое, как, наверное, искренне он считал, вот и должно прийти на смену тому буржуазному, с чем революционные массы так стремились покончить.
Ну, конечно, это еще с дореволюционной пропагандой идет, что пролетарская литература должна родиться на пролетарских родинах малых, да? И вот, пожалуйста, яркий пример Барковой. Между прочим, Баркова действительно ее стали поднимать и Воронский, и Луначарский именно потому, что они ждали гения из народных пролетарских прокопченных глубин.
Ну, я думаю, что они обратили на нее внимание поэтому, а стали поднимать все-таки, наверное, по другим причинам. Воронский, Луначарский, при всем том, что мы можем им предъявить в качестве большого исторического счета, обладали неплохим вкусом. Это известно. И стихи Барковой, будь они никуда не годными, не помогли бы и подняться, несмотря даже на такую поддержку. А так все-таки Луначарский ее заметил и перевез практически в Москву в 22-м году. Но он, разумеется, не перевез, он ее пригласил и предложил ей работу. И вот дальше, наверное, самый фантастический факт в ее биографии, учитывая все последующее, работу в Кремле. Она работала у Луначарского в Кремле. К сожалению, именно этот факт и сыграл первую очень неприятную роль в ее биографии. Дело в том, что Луначарский сначала пользовался большим ее доверием. Он ее ввел в литературные круги, она читала свои стихи. Кстати, после первой читки пролетарские критики и пролетарские поэты на нее набросились, пытались ее заклеймить. И как ни странно, хотя, может быть, не странно, но любопытно, как не любопытно, два положительных дошедших до нас отклика на ее стихи принадлежат таким не совсем пролетарским писателям, как Борис Леонидович Пастернак и Александр Блок, который даже записал в своем дневнике: поэтесса Анна Баркова из Иваново-Вознесенска читала свои стихи, два небезынтересных. Я цитирую по памяти, но смысл передаю абсолютно точно. Для Александра Блока эпитет «небезынтересный» равнялся похвале какого-нибудь другого, более эмоционального поэта. И вот, наконец, тот случай, который, в общем-то, и перевернул жизнь нашей героини. Баркова присутствовала при многих разговорах Луначарского, в том числе и коридорных, и кухонных, и доверительных. И очень скоро ее поразило двуличие большевистского руководства. Когда с трибун говорилось одно, а между собой говорилось совершенно другое. И в одном из частных писем она написала, как она считала, невинную фразу, опять-таки цитирую по памяти, что хозяин уже совершенно с ним невозможно, так он надоел, спалить бы к черту его квартиру. И все бы ничего, но квартира-то была в Кремле. И вот, когда ее письмо было перехвачено, а, разумеется, ее переписки, и, как и всех тех, кто работал в Кремле или работал при сильных мира сего в то время, просматривались, и вот как только эта фраза была замечена, ей тут же припаяли попытку поджога Кремля. Или, по крайней мере, стремление поджога Кремля. К счастью, времена были не совсем людоедские, и она всего лишь навсего лишилась работы. Тем не менее, она продолжает работать, она работает в газетах, она работает в журналах, она пытается работать в издательствах. Одна из ее работ – это было нечто судебного хроникера. Она не ходила, может быть, на судебные заседания, но, тем не менее, вот судебная хроника – это то, что ей поручили описывать. И здесь необходимо сказать, что в 22-м году, как раз тогда, когда Луначарский перевез ее в Москву, вышла ее единственная прижизненная книга стихов «Женщина». А Луначарский написал туда довольно-таки хвалебное предисловие. Хотя я вот, готовясь к этой программе, перечитал предисловие Луначарского. Ну, что я могу сказать? В свое время Бухарин написал предисловие к Эренбургу Хулио Хуренита. Это предисловие с восторгом читается и сейчас, как образец литературной критики, проникновения в материал. Предисловие Луначарского забыто, и слава богу, оно пустое, оно действительно восторженное, оно действительно должно было помочь начинающему молодому автору, но ничего такого, что вот сейчас бы нам было там интересно почерпнуть, я в нем не нашел. Вообще, начало 20-х годов, даже несмотря на то, что она потеряла работу у сильного мира сего, как я сказал, это, наверное, пик ее официального признания. Ее даже называли пролетарской Ахматовой. Она не реагировала довольно долго на это прозвище. Насколько мне известно, по крайней мере, я не нашел никаких ее откликов. И лишь много лет спустя, когда ей была сказана фраза, что вы пишете не хуже, чем Ахматова, она позволила себе ответить: ну, для меня это не похвала. Ранние стихи Барковой до конца 20-х годов – это действительно образец лирики, которую критики вполне могли сопоставить или сравнить с лирикой Ахматовой.
Вот давайте какой-нибудь пример дадим этих ранних стихов. «У врагов на той стороне, мой давний друг, о, смерть, прилети ко мне из милых рук. Сегодня я не засну, а завтра, дружок, на тебя я нежно взгляну и взведу курок. Пора тебе отдохнуть, о, как ты устал, поцелует пуля в грудь, а я в уста.
Я хочу здесь только сказать, что это было написано за несколько лет до повести Лавренева «41-й». Явная сюжетная перекличка, но, наверное, совершенно случайная. Кстати, что характерно для всего творчества Анны Барковой, будь то проза, о которой мы еще не говорили, будь то стихи, это какой-то совершенно потусторонний дар предвидения. Иногда, когда вот читаешь какое-то ее стихотворение, в первую секунду даже не всегда понимаешь, о какой эпохе идет речь, потому что очень хочется это приписать сегодняшнему дню. Или если вспоминать ее прозу, повторяю, мы еще о ней поговорим, ну, полное ощущение, что некоторые пассажи, некоторые абзацы, фрагменты, главы написаны нашей современницей. И только потом, когда смотришь на дату написания в конце публикации, ты понимаешь, что, в общем-то, ну, полвека, наверное, прошло между датой написания и сегодняшней нашей оценкой.
В качестве подтверждения того, о чем вы, Андрей, сейчас говорите, вот такое стихотворение Барковой, абсолютно, действительно, вневременное. «Нарушен ход планет, пляшут, как я, миры, нигде теперь центра нет, всюду хаос игры, нет центра в душе моей, найти не смогу границ». Нет центра в душе моей, найти не могу границ, пляшу все задорней бойчей на поле белых страниц. Космический гимн не спет, визги, свисты и вой, проверчусь еще несколько лет, во вселенской я плясовой. Провертится еще много лет.
Это какой год, вы не помните, Иван, кстати?
Я не установил, кажется, это 27-й, но я могу ошибиться.
Вот примерно с 25-го, 26-го, 27-го года вот и появляются такие нотки в поэзии Барковой. И вот тот стих вневременной, о котором я говорил, или, вернее, та вневременная манера стихов, о которой я говорил, с моей точки зрения, особенно остро у него начали проявляться в 1931 году. 31-й год, еще, как я только что сказал, не совсем людоедское время. Вроде бы еще есть какие-то надежды. Но, тем не менее, вот послушайте. Накричали мы немало восхвалений борьбе и труду. Слишком долго пламя пылало, не глотнуть ли немножко льду? Не достигли сами цели и мешаем дойти другим. Все горели, и вот сгорели, превратились в пепел и дым. Безрассудно любя свободу, воспитали мы рабский род. Наготовили хлеба и меду для грядущих умных господ. Народится новая каста, беспощадная, словно рок. Запоздалая трезвость. Здравствуй, мы простерты у вражеских ног. 11 мая 1931 года. Неудивительно, что когда начали появляться такие нотки в ее стихах, хотя это не было опубликовано, и очень многие эти стихи не были известны современникам, тем не менее начался уже какой-то разлад между официальной литературной жизнью и Анной Барковой. Она сама прекрасно понимала, что ей, в общем-то, место в официальных литературных и окололитературных кругах, структурах, но нет. Как-то вот не, как можно было в начале 30-х годов или даже в конце 20-х, когда, в общем-то, направление развития страны было более-менее ясно, но еще не так беспощадно и безнадежно. Как можно было написать «Пропитаны кровью и желчью наша жизнь и наши дела, ненасытное сердце волчье нам судьба роковая дала, разрываем зубами, когтями, убиваем мать и отца». Ну, в общем-то, вспомните 25-й год, это стихотворение 25-го года, выходила огромная антология, помните, антология советской поэзии под редакцией, если не ошибаюсь, Ежова.
Ежова и Шамурина. И
туда не того Ежова.
Не того Ежова, но того Шамурина. И туда включена Анна Баркова совершенно.
Да, конечно, но не такие стихи. Таким стихам даже в той, в общем-то, вне политической практической антологии, которая очень много что себе позволила, так много, что потом ее не пересдавали, по-моему, лет 70. Ну, может быть, меньше, да, может быть, 65. Так вот, в таким стихам в такой антологии места не было.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со «Свободой» в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Анна Баркова.
Декабря 1934 года, как известно, был выстрелом убит Сергей Миронович Киров в Ленинграде. И начались аресты, повсеместные и повальные. Анна Баркова пала жертвой преследования и поисков врагов. Ее арестовали в декабре 1934-го. И в марте 1935-го она оказалась в Бутырском изоляторе, откуда написала наркому внутренних дел письмо с просьбой не ссылать ее, а подвергнуть в высшей мере наказания – расстрелу. Почему? Потому что она писала, что больна и не выдержит тюремных и лагерных условий. А повод, по которому она была арестована, был довольно простой и распространенный в то время. Ходили разговоры между собой о том, кто же убил Сергея Мироновича Кирова, и Баркова бросила сквозь зубы: «Не того убили». Вообще она была невероятно остра и не сдержана на язык. Итак, начался первый барковский срок, который продолжался 5 лет, с 1934 по 1939 год. И тогда в ее поэзии появились еще более устрашающие, метафизически устрашающие нотки. «Степь до неба, да ветер дикий, да погибель, да скудный разврат. Да, я вижу, о Боже великий, существует великий ад. Только он не там, не за гробом, он вот здесь окружает меня. Обезумевший вьюге злоба, горячее смолы и огня».
Вы знаете, Иван, здесь я хочу сделать такую маленькую сноску и вернуться на полшага назад. Действительно, для очень многих убийство Кирова было, ну, не звонком, не сигналом, но каким-то рубежом, после которого все как бы и началось. Об этом очень много свидетельств. Сколько раз я читал, что вот да, вот убийство Кирова – это перелом в нашей политике. И всегда, когда я это читал, у меня всегда было такое ощущение, что вот мы теперь из 21 века, вот мы смотрим на эту историю, и вот мы такие мудрые, как шестиклассники. Знаете, те шестиклассники, которые пишут сочинения, Достоевский не понял, а Пушкин не смог раскрыть. Вот мы сейчас смотрим на эту эпоху, думаю, ну что же вы не замечали раньше, как же вы могли быть такими наивными? Неужели действительно нужно было пристрелить одного из своих высокопоставленных для того, чтобы у вас появились сомнения? Я никогда не верил в то, что вот весь народ, вся страна слепо шли, и вдруг выстрел 1934 года, и вот началось прозрение. И я знал, что это невозможно. И вот почему я попросил полшага назад, потому что я нашел свидетельство в стихах Барковой, что да, это было невозможно, и нет, не шла вся страна тупо, думая, что все хорошо. Вот опять-таки мой, чуть не сказал любимый, мой уже цитировавшийся 1931 год. «Все вижу призрачный и душный и длинный коридор, и ряд винтовок равнодушных, направленных в упор. Команда, залп, падение тела, рассвета, хмурь и муть. Обычное простое дело, не страшное ничуть. Уходят люди без вопросов в привычный ясный мир, и разминает папиросу спокойный командир. Знамена пламенную песню кидают вверх и вниз, а в коридоре душном плесень и пир голодных крыс». Май 1931 года. Вот такое стихотворение, оно без названия, короткое. Что здесь говорить? До 1934 года, до неосторожной фразы, до посадки и до убийства Кирова, которое вроде бы пробудило какие-то подозрения у большей части интеллигенции, оставалось еще более трех лет.
Конечно, Анну Баркову начинает забирать отчаяние. Отчаяние становится ее, пожалуй, музой, пожалуй, главной темой. Она начинает ненавидеть не только свою судьбу и не только себя, жертву всех этих несчастных обстоятельств. Она начинает ненавидеть весь окружающий мир. И этот страшный, возвышенно-поэтический психоз, конечно, должен быть понят как абсолютное крайнее отчаяние человека, который, конечно, с одной стороны, отдает отчет своим словам, а с другой стороны, это такая высота неприкаянности, что мы не можем напрямую осуждать женщину-поэта, которая пишет такое. «Я хотела бы самого-самого страшного превращения крови, воды и огня, чтобы никто не помнил вчерашнего и никто не ждал бы завтрашнего дня, чтобы люди, убеленные почтенными сединами, убивали и насиловали у каждых ворот, чтобы мерзавцы свою гнусность поднимали, как знамя, и с насмешливой улыбкой шли на эшафот». Тут уже и прокомментировать-то невозможно. Это уже запредельно черный мир, но это черный мир человека, который вогнан прикладом между лопаток в этот мир.
Когда я думаю о том, о разных свидетельствах того, какие мысли посещали людей, отправленных в лагеря, мы знаем, что были те, кто считал, что это ошибка партии, мы знали... Но что были те, которые вот считали, что нет, это не совсем ошибка партии, но только ошибка в отношении меня. Все виновны, я не виновен. Мы знаем тех, которые считали, что как бы ни было, но мы должны, тем не менее, положив жизнь на алтарь Отечества и дальше харкая кровью идти к светлому будущему. Вот среди всех этих голосов, которые... Как бы они ни были, может быть, честны, но, тем не менее, сливаются в какой-то розовый букетик, эти строки Барковой, этот голос для меня ценен тем, что он все-таки дает нам очень-очень-очень разнообразную палитру. Я бы здесь немного сравнил ее, ни в коем случае не сопоставляя и не сравнивая впрямую строки или жизненный путь с Шаламовым, человеком, который, может быть, и не призывал к такому, но, тем не менее, который не имел ни малейших иллюзий относительно той жизни, что его окружало.
Сейчас настало время для краткой сводки новостей, и поэтому мы сделаем небольшой перерыв, и затем на волнах Радио Свобода продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Лондоне сегодня умер 26-летний житель района Круиден, раненый в ходе массовых волнений, которые несколько дней продолжаются в британской столице. Это первая жертва беспорядков, перекинувшихся в последние сутки на другие города страны, в частности Манчестер и Ливерпуль. В Дагестане бронированный автомобиль с военнослужащими сорвался в пропасть в Цунтинском районе республики. По предварительным данным, один военнослужащий погиб, еще двое были травмированы, сообщает Интерфакс. В районе предполагаемого крушения самолета Ан-12 в Магаданской области продолжается поисково-спасательная операция. Ни обломков самолета, ни находившихся на борту людей пока не нашли, сообщают представители МЧС и Росавиации. В Москве суд отказался рассматривать иск к правозащитникам, поданный следователем Павлом Карповым, который участвовал в расследовании дела юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В центре Харькова сторонники экс-премьера Украины Юлии Тимошенко собрались вечером во вторник на пикет против ее ареста. Акцию организовало местное отделение оппозиционного
оппозиционной партии «Батьковщина», которую возглавляет Тимошенко. В Сирии продолжится преследование террористических групп, пытающихся дестабилизировать ситуацию в стране, заявил во вторник сирийский президент Башар Асад. По данным сирийского государственного агентства САНА, Асад сказал об этом в ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу, прибывшим в Дамаск с целью убедить Асада остановить насилие в отношении мирных демонстрантов, добивающихся проведения в стране демократических реформ. Союз НАТО заявил сегодня, что нет доказательств гибели мирных жителей в результате авиаудара международных сил в районе города Злита на западе Ливии. Ранее ливийские власти утверждали, что жертвами бомбардировки в этом районе стали 85 гражданских лиц, в том числе женщины и дети. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Анна Баркова. Продолжаем. «Болен всепрощающим недугом, человеческий усталый род. Это книга «Раскаленный уголь». Каждый обожжется, кто прочтет. Больше, чем с врагом бороться с другом, исторически велит закон. Тот преступник, кто любви недугом в наши дни чрезмерно отягчен. Он идет запутанной дорогой и от солнца прячется, как вор, ведь любовь прощает слишком много, и отступничество, и позор. Наша цель пусть будет нам дороже матерей и братьев и отцов, ведь придется выстрелить, быть может, в самое любимое лицо. Но легка за правый суд расплата, леденеют сердце и уста, нежности могучей и проклятой не обременяет тягота. Ненависть ясна и откровенна, ненависть направлена к врагу. Вот любовь прощает все измены, и она — мучительный недуг. Эта книга — раскаленный уголь. Видишь грудь, отверстую мою? Мы во имя ненавидим друга. Мы во имя проклянем семью.
Как вы уже сказали, Иван, на 5 лет Анна Баркова попала в Карлаг, где она провела период с 1935 по 1939 год. В 1940 году она поселилась в Калуге под административным надзором, где прожила до 1947 года. Здесь есть интересная деталь. Когда началась война, местное ГБ, как бы оно там ни называлось в то время, пришло проверять политически неблагонадежных на предмет возможной измены, возможного предательства в том случае, если враг вот будет совсем-совсем рядом или вообще будет уже практически в городе. И она была подвергнута, ну, если не допросу, то, скажем, современным языком, собеседованию. Но даже гибисты, даже в то время, даже несмотря на то, что она отсидела 5 лет как политически неблагонадежная, вынуждены были признать, что понятия измены и предательства были столь чужды ее характеру, что дальше вот этого собеседования-разговора дело не пошло. От нее отстали. В 1947 году ее арестовали повторно. Кстати, Иван, ее арестовали за что? Или глупый вопрос, почему, может быть, это будет точнее?
Да, за что ни один зэк не простит вам такого вопроса? Ну, я не зэк, я великодушно прощаю. Ее арестовали в ноябре 47-го года, но за несколько месяцев до этого, летом 47-го, она засобиралась в Москву. Уж больно тошной ей была ее Калуга. Она ее ненавидела, и у нее зародилась идея поселиться на родине в Иваново. Но для этого она отправилась в Москву поговорить с некоторыми людьми, знакомыми, друзьями, которым она доверяла и у которых она хотела как бы проверить правильность своего решения. Этим планам не удано было сбыться, потому что ее арестовали по доносу квартирной калужской хозяйки и ее дочери. Доносчицы писали, что Баркова мрачно пишет о советской действительности и злобно высказывается по адресу товарища Сталина. Ну, коммунальная квартира, так что все разговоры были слышны. Ей дали 10 лет лагеря и поражение в правах на 5 лет после отбытия наказания. Она попала в знаменитый лагерь «Абись».
И, как пишут некоторые немногочисленные биографы, Барковые, в частности, Олег Хлебников и Лев Анинский, в Абизе душа Барковой ожила. Она была окружена там людьми, которые могли по достоинству оценить незаурядность ее натуры. И начались стихи.
Я хочу сказать, кстати, что лагерные стихи Барковой не похожи ни на какие лагерные стихи, которые мне довелось читать. Более того, они не похожи и ни на какую литературу о лагерях, что мне попадалось или вот которую я отыскивал и читал. Дело в том, что если посмотреть на ее биографию, посмотреть на даты, то мы увидим, что на лагеря пришлись ее молодость. Пришлось то время, когда любой человек, мужчина, женщина, особенно, может быть, остро нуждается в любви не только романтической, не только возвышенной, но и физической, когда так необходимо прикосновение, когда так необходим простой человеческий контакт. То, чего люди, естественно, в лагерях лишены. И Анна Баркова с невиданной честностью, невиданной искренностью пишет об этой стороне лагерной жизни. Я не берусь сейчас читать эти стихи просто потому, что я точно знаю, что мое их чтение, мое исполнение будет настолько ниже того, что написала Анна Баркова, что я предлагаю всем, кому-то интересно, самим открыть книгу и ознакомиться с ними. Я просто не рискну их прочесть. Но это абсолютно пронзительные стихи, от которых идет мороз по коже, когда ты представляешь себе молодых людей, женщин, мужчин, которые вынуждены воровать секунды, минуты, мгновения личной встречи под жуткий нечеловеческий гогот и хохот вохровцев. Этому посвящено немало строк Барковой, и я думаю, что вот эти стихи, может быть, одни из наиболее сильных среди всего, что она написала.
Да, действительно, в лагере на Воркуте, в Абизе, она написала две поэмы и более 160 стихотворений. И это только те, которые известны, которые дошли до нас и которые опубликованы в последние годы. Андрей, я все-таки себе позволю для тех, кому не удастся достать стихи Анны Александровны, кое-что прочесть. «Как дух наш горестный живуч, а сердце жадное лукаво, поэзии звенящий ключ пробьется в глубине канавы, в каком-то нищенском краю цинги, болот, оград колючих люблю и о любви пою одну из песен самых лучших». И вот другое стихотворение, через буквально 3 недели написанное в том же 55-м году, с несколько сниженным пафосом. «Мы и чувствуем только для рифмы, для эстетики с голоду мрем, ради славы болеем тифом, ради строчек горим огнем. Лишь во имя литературы наши подвиги и грехи хлещет кровь из растерзанной шкуры, чтобы лучше вышли стихи».
Я здесь хочу сказать, просто сделав сноску, Иван, что все-таки те, кому это интересно, могут обратиться к прекрасному сборнику Анны Барковой, который называется «Вечно не та». Эта книга была издана в 2002 году фондом Сергея Дубова и до сих пор доступна. Ее можно купить в интернете и наверняка в многих книжных магазинах.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Анна Баркова.
Освободилась Анна Баркова в 1956 году. Как вот приятно было бы сказать, да, вот оттепель, исторические съезды КПСС, развенчание культа личности, все хорошо, все страна идет другим путем. Мы, правда, знаем, что потом в 70-е, в 60-е годы все повернется, ну, пока хоть несколько лет, да? Ничего подобного. В 56-м году Анна Баркова, освободившись, поселилась в поселке близ Луганска на Украине. И уже 13 ноября 1957 года, несмотря на оттепель, ее арестовывают в третий раз – и заключают в лагерь в Мордовии, как и прежде, по обвинению в антисоветской агитации. Кстати, здесь нужно сказать, что в районе Луганска Анна Баркова оказалась, опасаясь именно такого развития событий. Она была в Москве в 1956 году, жила у друзей, и когда она увидела подготовку к фестивалю, Всемирному фестивалю молодежи и студентов, очевидно, острым нюхом уже старой зэчки поняла, что начнут проверять всех, кто находится в столице. Это будет означать дополнительную бдительность органов, и чтобы никого не подводить, и она и уехала на Украину к Луганску. Но ее это не спасло. Как я уже говорил, в ноябре 1957 года она была арестована в третий раз. Иван, давайте теперь вот вы расскажете, раз уж вы рассказывали про предыдущую трагическую историю, что произошло на этот раз.
На этот раз произошла действительно страшная какая-то история, чудовищная несправедливость и настоящее несчастье для Анны Александровны, если можно называть очередную посадку таким уж несчастьем по сравнению с двумя другими, которые она пережила. Говорят о причинах ее ареста разное. Кто-то говорит, что это был очередной донос, в котором сообщалось, что Анна Александровна слушает голос Америки. Кто-то говорил, что вот получив в этой штеровке или штеровке свои реабилитационные бумаги по почте, Анна Александровна кому-то послала какое-то письмо, в котором выразила то ли недовольство по поводу непечатания ее, то ли по поводу отзыва какой-то редакции, то ли комментировала не приходившие слишком долго эти бумаги о реабилитации. Короче говоря, за ней следили, письмо было перехвачено, проиллюстрировано, прочитано, и Баркова была арестована в очередной раз. То есть после 20-го съезда. Через полтора года после этого, когда, казалось бы, уже все, кто мог, все невинно осужденные, а также и преступники, но те, кто проходили по политической статье, по 58-й прежде всего, были отпущены на свободу, и нет, Баркова снова получила срок. 8 лет. Эти 8 лет действительно доконали ее. Она не скончалась в лагере в эти годы, но ее душевное и психическое состояние было действительно на грани нормальности. О Барковой лагерного периода существует целый ряд воспоминаний. Все-таки это были уже годы, ну, сравнительно вегетарианские и даже в самих лагерях, и люди, вышедшие после этих лагерей, смогли опубликовать свои мемуары, кто быстро, кто не так быстро. Одна из свидетельниц третьего Барковского срока, Ирина Вербловская, попавшая в хрущевские лагеря по 58-й политической статье. Ирина Савельевна была женой одного из самых известных активистов и самоиздатчиков «Револьта Пименова». Ирина Вербловская у нашего микрофона.
Познакомилась я с ней летом 58-м году. Я сначала обратила внимание на новую женщину, очень такую импульсивную. Они шли вдвоем, она и Анна Петровна Скрипникова. И Анна Петровна такая была очень корпулентная женщина, вообще с сдержанными манерами. Такое, на ней была некоторая печать учительница строгой такой. Анна Александровна была человеком очень живым, очень не только впечатлительным, но и очень эмоциональным. И вот они шли и разговаривали о чем-то. Ну, о чем не говорили, кто его ведает. Не слышно. И вдруг я услышала, как Анна Александровна говорит Яна Петровна. Нетрудно догадаться, о чем они говорили. Нет, Христа и Маркса я им не прощу. Мне трудно было догадаться. Тут я, конечно, навострила уши, но ничего больше не слышала, не прошли мимо. Но это первое, вот, когда я увидела Анну Александровну. А потом как-то мы сошлись довольно быстро. У меня были какие-то книжки, у нее были книжки. Мы обменивались книжками. Вот я сейчас боюсь соврать. Мне казалось, что я у нее брала Дюгара, «Семья Тибо». А может быть, наоборот, я уже читала, когда... Она, ну, в общем, как-то фигурировала эта книжка. То ли я ей дала эти два огромных тома, то ли она мне их давала тогда. Но, во всяком случае, мы с ней не просто так это познакомились, но она не очень дарила свое доверие. У нее был достаточно большой лагерный опыт. Но ко мне относилась она очень хорошо и, пожалуй, доверительно. А вот насчет ее стихов, которые я тогда уже не услышала, насчет ее судьбы, ну, это надо просто прочесть все, что написано. Это она, конечно, цену себе знала. Она понимала, что она несет крест, такой искупительный крест.
Ирина Савельевна, многие вспоминают, что Анна Александровна, у нее был плохой характер.
Ну, разумеется, плохой характер был. Но разве об этом кто-нибудь может говорить? А какой может в лагере быть покладистый, хороший характер? Ее всю жизнь только били, конечно. У нее был совершенно бескомпромиссный характер. Но как-то на меня это как-то не распространялось, во-первых. А во-вторых, я и сама с плохим характером. А в-третьих, по характеру не приходится судить в таких экстремальных условиях. Здесь надо судить меру порядочности, где человек делает то, что можно, а то, что, где то, что уже нельзя, в его нормы, что входит. В других условиях говорят, рукоподаваемый или нерукоподаваемый. Она была рукоподаваемая, а следовательно, все остальное можно и скостить.
Можно ли было в то время на зоне свободно писать стихи и хранить их?
Писать стихи, конечно, было можно, свободно ничего нельзя было, потому что это все в любой момент при шмоне могло исчезнуть. Разумеется, надо было прятать, но она как раз вот этот последний срок, она почти не писала стихи, если не сказать, что вообще не писала. И это трудно понять. Единственное объяснение этому, что у нее практически не было соответствующего окружения. Она, ну вот, может, потому она и тянулась ко мне как-то, хотя я была человеком другого поколения, следовательно, всегда большой барьер между поколениями. Но действительно, вот во время своего второго срока она писала и писала много. Между вторым и третьим сроком она тоже писала. Правда, она перешла на прозу тогда. Кстати, проза она мне пересказывала свою. Когда я почитала опубликованную прозу, это произвело на меня меньше впечатления, чем когда она мне пересказывала. Это был такой густой Оруэлл. А этот срок, когда она последняя была, почему она же очень долго была, она в 57-м была арестована, и только в 65-м она освободилась. Так что 8 лет, нешуточное дело. Она, когда попала в лагерь, она была ярко-рыжей, с очень такими красивыми рыжими кудрями, которые как-то обрамляли ее очень выразительное и некрасивое лицо. А потом она, ну, буквально как-то очень стремительно абсолютно посидела, и уже вот тот образ, который поначалу складывался, стал меняться и внешне, и по существу тоже. Можно 8 лет провести в заключении, имея большой без того тюремный лагерный опыт, в условиях, когда, ну, несколько слов сказать по-настоящему, это очень тяжелое испытание. И она не писала почти практически. Но она не только хорошо помнила свои старые стихи, но она их, ну, как бы возобновляла. Не переделывала, а возобновляла. Вот был случай такой. Это была весна 59-го года, когда она пришла ко мне в барак и читала мне подряд очень много своих стихов. Потом уже на воле в другое время я выяснила, что это еще даже из молодых стихов, не то что прошлой зоны. Но вот ей надо было как-то пережить еще раз ею написанное.
Ирина Вербловская.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Анна Баркова.
Вы знаете, Иван, здесь я хочу сказать несколько слов о том коротком периоде с 56-57 год, когда Анна Баркова жила под Луганском на свободе. Относительно недавно были опубликованы и продолжают публиковать произведения Барковой, которые никогда не были напечатаны ранее и которые сохранились, в общем, зачастую чудом. В 57-м году Анна Баркова начала писать много прозы. Прозу она писала и до этого, но вот здесь как будто открылись какие-то ворота, какой-то шлюз. Я уже говорил о ее пророческом даре, и всех, кто сомневается в моих словах, отсылаю к ее повести «Как делается луна». Когда я читал эту небольшую повесть, она меньше 100 страниц, причем небольшого книжного формата, это другая книга Анны Барковой, не та, о которой я говорил, она называется «Восемь глав безумия. Проза и дневники». И тоже издана фондом Сергея Дубова в Москве, но уже относительно недавно, в 2009 году. Туда вошли произведения, которые не вошли в предыдущий том. Частично не вошли. Так вот, когда я читал эту небольшую повесть, я в какой-то момент начал подхихикивать, потому что я вдруг понял, что я читаю историю ГКЧП. Я читаю историю переворота, удачного, неудачного, я не буду раскрывать сюжет повести, но это вот то, что совсем недавно я наблюдал. И потом то, где меня не было, переговоры участников были опубликованы, в, по-моему, даже в советской еще в то время прессе, а может быть уже в российской прессе, и, в общем, совпадение некоторых фраз, некоторых абзацев было почти текстуальным. Потом я вдруг понял, что я читаю не историю ГКЧП, я читаю историю того, что было после ГКЧП, читаю историю России, которая перевернулась, когда к власти просто пришла другая элита, может быть, демократическая, может быть, недемократическая, сейчас не об этом разговор, речь идет о механизме смены власти. И только когда я закончил радостно читать эту повесть, вдруг до меня дошло, что я-то читаю вещь, написанную в 1957 году. И это оценка не ГКЧП, не смены власти в СССР-России, а это повесть о том, как проводилась десталинизация. Не менее забавно, кстати, и тогда же написанная, в 1957 году, забавно не в смысле смешная, а забавно в том смысле, что вот как-то неожиданно поворачивается вся история другой стороной, и повесть «Восемь глав безумия», которая дала название всей книге. «Восемь глав безумия» – это довольно большой, по меркам Барковой, 120 с лишним страниц, разговор героини с дьяволом. Я не думаю, что Анне Барковой в 1957 году была известна рукопись «Мастера и Маргариты», ни в коем случае, но сходство некоторых идей, некоторых поворотов, некоторых сюжетных ходов просто завораживает. В этой же книге, кстати, опубликована впервые антиутопия Барковой «Освобождение Гвингуании». Я считаю, что вся история нашей, от слова «фантастика» у нас затаскана, потом скажем, фантастической литературы, вся история мировой антиутопии теперь должна читаться совершенно по-другому, потому что произведение Анны Барковой не может не стоять в одном ряду с теми великими произведениями, которые нам известны. Там «Мы», «Замятин», «Великолепный новый мир» Хаксли, 84-й год Орвелла и «Мостик потом», романы предупреждения Стругацких. Вот между ними стоит повесть Барковой, повторяю, читать ее обязательно. Сейчас имени Барковой, слава богу, не грозит забвение. Выходят книги, выходят статьи о ней, выходят спектакли, посвященные ей, проводятся выставки, и вышел диск на ее песни, который записала ленинградская исполнительница, бард, певица, композитор Елена Фролова. Она обратилась в первую очередь к лирической стороне дарования Барковой. Большинство стихотворений, которые она взяла как материал для своих песен, это стихотворения начального периода творчества Барковой.
Себе чужая я иду, клонясь к концу пути, себя ищу, ловлю и жду, и не могу найти. Кто в этом теле, не понять, и думай душу не обнять, и сердце не постичь, мое неведомое я. Душа заблудшая моя, душа заблудшая моя, душа заблудшая моя, на мой откликнись клич. Себе чужая я иду, клонясь к концу пути. Себя ищу, ловлю и жду, и не могу найти. понять, и думай, душу не обнять, и сердце не постичь. Мое неведомое я, душа заблудшая моя, душа заблудшая моя, душа заблудшая моя, на мой откликнись, клич.
Елена Фролова. Песня на стихи Анны Барковой. Повторяю, Елена Фролова – это ленинградская исполнительница, записавшая целый диск, целую программу песен на стихи Анны Барковой.
С 1966 года, освободившись после своего третьего последнего срока, Баркова жила в Москве. Она скончалась еще через 10 лет, в 76-м. Отпевали ее в Московской церкви Николы Чудотворца в Хамовниках. Урна с ее прахом захоронена на Николо-Архангельском кладбище. Одно из самых последних ее стихотворений, 75-го года. «Я сама, наверное, кому-то приснилась, и кто-то, наверное, проснется сейчас. Оттого на душе больная унылость. Кто проснется? Кто встретит рассветный час? Кто припомнит сон тяжелый и смутный и спросит, а сон этот был ли сном? Кто проснется в комнате неприютный, словно в тумане, холодном, речном. На этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», посвященный сегодня Анне Барковой. Пишите нам по адресу свобода@radio.ru. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущие Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства?
Кырбугада чыккан будайдын ии, кубулту башамалыры гайвы.
Белый всадник скачет по бескрайней степи, это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».